Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – предприниматель и меценат Борис Зимин. 16 февраля 2025 года – первая годовщина со дня гибели Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк». Предприниматель Зимин – один из основных публичных спонсоров Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией.
Вечный вопрос, который мучает многих. Навальный был готов умереть как романтик, когда он вернулся в Россию, или просто просчитался с Путиным? У вас есть ответ на этот вопрос?
У меня есть мнение. Я не знаю всего, но у меня есть мнение. У меня есть мнение, что он не играл со своей жизнью в русскую рулетку. Он поступал абсолютно миссионерски. Вот что будет, то будет. Он должен был сделать. Делай то, что должен. Живи в соответствии со своими принципами. Расчет – это не очень здорово. Не то чтобы у него не было, он никогда ничего не рассчитывал, но, в общем, он стал такой миссионерской фигурой, и миссия его состояла в том, чтобы утверждать, доказывать ценности общества, в котором он хочет жить, и надо было поступать в соответствии с этими ценностями. Расчет – это скорее для ребят типа Каца или там, того же Волкова. Да? Вот очень конкретные такие эффективные менеджеры. Алексей был гораздо более идеологичен. Хотя я не могу сказать, что он создал идеологию, не успел, а потом уже было и не актуально, потому что, когда началась война, стало ясно, что все наши дискуссии до войны просто не имеют никакого смысла. Да, мы не о том говорили. Коррупция плохо, но сейчас не о коррупции идет речь. Вот. Но он был к этому близок, к этому шел, и этот путь он должен был быть основан и базироваться на ценностном подходе. А ценности иногда такие жестокие вещи, нужно жертвовать интересами ради ценностей. Вот Алексей был про это, и этот поступок объяснялся ценностным подходом, а не расчетом. Так мне кажется.
Вернемся вот к тем дням. Вы один из тех людей, которые в какой-то степени спасли ему жизнь, оплатив борт, перевозку отравленного человека из Сибири в Германию. Чичваркин уговаривал Навального не возвращаться в Россию. Вы высказали свое мнение Навальному, так как вы сделали многое, чтобы он остался
жив? Нет, я даже не пытался. Я виделся с Алексеем раза три в Германии, когда он, собственно, оправлялся от этого всего. Мы с ним гуляли, беседовали за жизнь, вот, про ценности. Я даже не делал попытки ему сказать, чего ему нужно делать. Ну, я понимал, что он поедет. И мы сидели вместе за столом в его семье. И у меня даже не было идеи с ним поговорить, типа не ехать. Ну, кто такой, чтобы ему советовать? Человек там жизнью свои ресурсы выражается сам. И было совершенно понятно, что он уверен в том, что делает.
Навального многие обвиняли в вождизме. А что делать русскому человеку, который ищет этого вождя в любом лидере?
Не знаю, что делать. Это большая проблема. Алексей действительно вождь. Да, и команда у него это сейчас доказывает, что он был вождем очень мощным. С другой стороны, как вождь, он пытался или идти по дороге ответственности. Что означает, что не вождь отвечает за все, что происходит, а община. Вот его проекты все, начиная с Роспила, с Росъемы, они были про ответственность. Да? Вовлечение в деятельность штабы Навального, соучастие. Это была, мне кажется, очень ценная история. Другое дело, что она в общем-то, объективным причинам выхолостилась, но посыл был совершенно правильный. Да? Не надо отдавать ответственность вождю, ну и все заботы. Да? Надо отвечать самим, нужно идти и делать. Это был один из главных посылов Алексея. Вот. И я не вижу проблемы в том, что сам он этому немного противоречил. Он был очень сильный лидер.
Как вы пережили минуты смерти Навального?
Ощущение нереальности происходящего, это было для меня совершенно неожиданно. Мне казалось, что Алексей такая ценное явление для всех, кто там с той стороны забора. Вот, очевидно, что я ошибался, все мы ошибались. И, в общем, не понимали, с чем мы столкнулись и во что превратилась страна и люди в этой стране. Просто глубочайший шок. Потом было ощущение, что сейчас опять все перевернется, как в момент, когда началась война. Это тоже был глубочайший шок. Не только от того, что сыпались бомбы на Киев, да, русские, российские, а шок от того, что страна не встала на дыбы. Да? Ну, вот мы все помним, очень хорошо, на самом деле, как казалось, построенный культ Великой Отечественной. Он не допускал, чтобы бомбы падали на Киев. Никакие бомбы, а тем более русские. И тут они падают, и страна не встает на дыбы. Этот шок длился, мой шок, длился там несколько месяцев, потом стал проходить. Вторая история, Навальный, значит, убийство на Навального, углубление над его трупом, страна должна была встать на дыбы, учитывая количество крестов, которыми утыкана, значит, Москва и все остальное. Но не встало. Более того, оказалось, что вот это горе не послужило объединяющим для людей, которые себя называли политиками. Вот. Этот вот тоже шок. Да? То есть шоков куча, миллион, жестокое разочарование. Единственный плюс, что все эти шоки приводили к разрушению розовых очков, а розовые очки, их отсутствие, наверное, все-таки лучше, чем присутствие.
Вы перечислили несколько шоков. У меня родился тогда вопрос. Навальный верил в прекрасную Россию будущего. А вы верите?
Я не верю. Ну, тому есть причины. И те самые шоки, которые произошли, вот, говорят мне, что никакой прекрасной России не будет. Будет что-то другое. Не обязательно ужасное, не обязательно прекрасное, но совершенно другое. Наше представление о прекрасной России будущего, так сказать, по Алексею Навальному, несбыточная вещь. Потому что до того, как разбираться и не терпеть коррупцию, да, надо пройти как минимум десталинизацию, а также дебольшевизацию, десоветизацию и все остальное. А это такой длинный путь, и этот длинный путь он должен быть еще обусловлен, там, не знаю, военным поражением или ощущением такого поражения, которого не будет. И, конечно, у России что-то, какое-то другое будущее теперь. Оно было возможно, вот то прекрасное России будущего, оно было, мне кажется, возможным когда-то. Но постепенно все свернуло туда, куда свернуло, где мы есть. Мне кажется, российский проект, если останется такой целиковый и не рассыпется на части, ну, это будет всегда как-то, вот, так сказать, оппозит с другой стороны европейских ценностей. И хорошо бы, чтобы эти ценности не были бы людоедскими. Вообще, нормально, когда есть разница потенциалов, то есть разные взгляды на то, как правильно. Да? Не обязательно там демократия, либеральная демократия, вот это вот все. Тоже мы видим кучу проблем с этими идеями и идеологией. Хорошо, когда есть конкуренция, что-то другое. Но совершенно невозможно, когда это другое представляет из себя вполне такую реинкарнацию нацизма, большевизма, всего этого злого и уничтожающего других людей. Путь, который приведет к чему-то более приличному, представляется мне совершенно темным. Я его не понимаю. И это другая история, чем Навальный.
Российский народ или русский народ – это такой пластилин, из которого можно вылепить солдата Фурфина Джуса, знаете, из сказки. А в других руках это могут быть европейцы, просвещенные, для которых общечеловеческие ценности европейские – это не пустой звук. Все зависит от скульптора или…
Я не верю в скульптора. Я скорее верю в эволюцию и человека, и общественного организма. Вот эта эволюция общественного организма явно сейчас эмоций уже никогда не приведет Россию в состояние близкое к европейской истории, к европейским ценностям. По-другому сложился этот вот естественный отбор. Да? При этом не обязательно люди, которые разделяют европейские ценности, исчезнут. Просто понимание своего места как общества, оно, мне кажется, никогда не было таким уж точно европейским. Помните все эти битвы между западниками и славянофилами 19 века. Мне кажется, продолжается все это и сейчас, и вот у России есть какое-то, у российского проекта есть какое-то свое чувство, что ли, и поиск своего места. Вряд ли русский народ, его представители понимают все эти рассуждения, но, судя по всему, коллективный разум, он куда-то движется, и мы плохо понимаем, куда. Вот. И русский народ вообще, давайте разберемся, русский, русскоязычный или российский. Три большие разницы. Вот. Русский народ – это, видимо, остаток от советского народа, да, новой общности, как там было, я уже не помню.
Но давайте российский народ, чтобы быть более политкорректными.
Это действительно разные понятия. Русский, русскоязычный, российский. Вот. Эта разница стала более очевидной за границей. Да? Тут прям четкое разделение. Русскоязычный, русский этнический или российский по своему интересу, по своему паспорту. А внутри России, наверное, тоже это разделение есть. Или, по крайней мере, осознание того, кто мы, кто ты, это полезное упражнение.
Алексей Навальный, в вашем понимании, это классический русский? Или он нечто производное от разных народов, или так как у нас многонациональная страна Россия, или он настоящий русский человек? В вашем представлении?
Я еще понимаю, что такое настоящий русский человек. А Алексей наполовину украинец, да? Как, собственно, и я. Вот. Вообще мало можно отыскать этнически чистых.
Ну, ментально. Давайте так. Я же не по крови, ментально.
А ментально это тоже это вопрос, имеющий разные ответы с течением времени. Мы все помним достаточно стыдные времена, когда Алексей был русским, я русский, вот это вот убить тапком таракана, эти все ужасные ролики. Вот. С тех пор человек сильно вырос, стал говорить скорее про российскую нацию гражданскую, совсем другое, чем этническая русскость.
Более того, то есть взгляд его стал гораздо шире, да, так скажем?
Гораздо уважительнее. Понимаете, мне кажется, что идеальное описание слова «российский» – это тогда, когда человек, не ощущающий себя русским, да, понимает, какая польза от русского языка. И состояние вот в этой российскости, как американцы, да, американцам ты можешь быть черным, белым, алеутом, там, индейцем, все что угодно, ты американец, и это здорово, это никак не отменяет того, что у тебя ирландские корни какие-нибудь, или там итальянская культура и так далее. Вот что-то к этому состоянию было движение у Алексея, я думаю, и у многих из нас, но до этого так еще далеко, я боюсь.
Какое наследство оставил Алексей Навальный?
Ценностный подход, доказательство своих ценностей. Нельзя быть спокойным, что ли, спрятавшись за какую-то книгу, за какую-то заповедь. Да? Надо ее доказывать. Это рискованно, трудно, но ты должен это делать. Докажи, поступи. Вот это важная штука. Ответственность, понятие ответственности. Вот для меня это скорее так можно описать наследие Алексея.
Мы беседуем с предпринимателем и меценатом Борисом Зиминым. У микрофона Мумин Шакир.
Кто, на ваш взгляд, может занять его место в протестном движении?
Нет такого места. Нету сейчас просто такой области, где можно было что-то занять. Политика и оппозиция не имеют смысла, по крайней мере, вне России. Мы не знаем, кто политики будущего, даже скорого будущего в России. Вот. Но мы знаем только, что они находятся в России. А они, может быть, в тюрьме, да? Но, скорее всего, они где-нибудь сейчас на фронте, к сожалению. Мы увидим что-то не очень приятное в будущем. А может быть, все будет так, как и должно быть, в том смысле, что после диктатора появится политбюро, да, и мы сейчас, может быть, знакомы по телевизору с членами этого политбюро.
То есть вы не исключаете, что новый лидер России может родиться в украинских окопах?
Он же там где-то воюет.
На стороне зла.
На стороне зла, конечно. Он воюет на стороне своей страны. Да? Мы сейчас понимаем, что это зло. Но пойдите, объясните 100 миллионам, 140 миллионам, что они зло. Не получится. Да? Вот, у них такое понимание добра. И нам со всем этим нужно будет жить. Когда заходит речь про политиков современных, мой основной посыл к ним, даже претензия, ребята, что вы скажете людям, ради чего мы живем, ради чего эта страна? А? Явно это что-то не про коррупцию и не про антикоррупцию. Ну, то есть, плохо, конечно, когда коррупция, но идет речь о другом, о смысле страны и нашего существования в этой стране, как не знаю как, сущность этой страны.
Каковы перспективы Юлии Навальной и готовы ли ее в определенный момент вы финансировать?
Я не знаю. Как я сказал, я не понимаю термина политика и оппозиция в приложении к тому, что происходит за пределами России. Вот. У Юли, мне кажется, все еще остался потенциал заговорить или открыть какое-то новое социальное измерение, в котором многие из нас и россияне, оставшиеся там, смогут обсуждать общие ценности. Сейчас таких нету, да? А если открыть новое измерение какое-то, я не знаю, мне даже сложно его описать, но там, где невозможно издеваться над трупом убитого врага, да? Там, где как-то будет пониматься христианство, что ли, по-нормальному, а не как сейчас. У Юли, мне кажется, есть такой потенциал просто по ее истории и по фамилии.
Но то, что она сейчас делает, это мало или это не очень ярко, и это не имеет какого-то резонанса, или это проба сил пока, как вы, вот ваши наблюдения?
Мне кажется, это не имеет большого резонанса сейчас. Я не буду сказать, что она делает что-то уж очень неправильное. Память об Алексее, книга, но мне кажется, это не вызывает большого резонанса. А что ей делать, как ей детей, не могу сказать, да никак и никому.
В день памяти Бориса Немцова в Берлине пройдет антивоенный марш. Вы примете в нем участие?
Нет, меня не будет в Европе.
Но вы разделяете эту позицию, которую озвучили Владимир Карамурза-младший, Илья Яшин и Юлия Навальная тоже вместе с ними выходила в прошлый раз. Вот вы считаете, это в правильном движении идут политэмигранты, чтобы о себе напомнить, или это холостой выстрел?
Не смею советовать, и никак не могу осуждать. Но вот мой выбор такой, как бы вот есть у меня копейка денег или минута времени. Да? Я бы туда инвестировать не стал, но никак бы не стал отговаривать других делать то, что они делают. Множество людей из разных стран делают то же самое. Община иранская, там, сирийская, еще какая-то, африканская. В Европе о себе напоминают, и это правильно. Хотя мы видим, что это не очень популярная вещь. Но как сказано в одном фильме Тарковского, надо делать то, что кажется даже не слишком разумным, но делать всегда. И поливать засохшее дерево тоже надо.
Вы по-прежнему входите в антивоенный комитет, который основал Ходорковский. Что еще можно сделать в рамках этого проекта, учитывая, как вы уже не раз говорили, почти нулевое влияние политэмигрантов на внутреннюю жизнь России?
Надо напоминать о себе. Надо напоминать о политзаключенных, о пленных, о гражданских, которые непонятно в каком положении, состоянии юридическом, но в ужасном положении физическом находятся в России. Надо очень много прилагать усилий к тому, чтобы это зло не забывалось, чтобы Европа понимала, с каким злом она столкнулась. Меня очень беспокоит то, что с Путиным могут договориться. Договориться не о прекращении огня или чем-нибудь еще, а договориться о сосуществовании. Да? Путинизм – это страшное зло, угрожающее буквально всему миру. Другой вопрос, откуда оно взялось? Но с ним теперь нужно бороться никак не меньше, чем с гитлеризмом. Это одна из задач всех, кто живет в этом мире, в Европе. Вот. И антивоенный комитет в том числе в этом как-то участвует, пытается координировать усилия. Мир находится под угрозой.
Вы принимаете участие в работе этого антивоенного комитета на выходе? Что-то удалось сделать или это пока процесс?
мало, очень мало. Нам всем не удается пока напугать, что ли, Европу. Достаточно, чтобы Европа смогла бы, например, оккупировать явление Орбана, да, чтобы Европа смогла бы произвести 1 000 000 снарядов. Если бы Путин каким-то образом напал бы не на Украину, а на какую-нибудь Италию или там Францию, да, он бы все уже завоевал. Необходимость защищать свою страну понимают очень немногие европейцы. Я сомневаюсь, что это понимает большей части Европы так, как понимает Польша, Украина и все соседи, которые находятся слишком близко к козлу. Вот. Но защищаться нужно всем. И это важная задача для нас, для всех, в том числе антивоенного комитета. Пока получается слабо.
Вы отказались от финансовой поддержки ФБК после фильма «Певчих предателей». Тяжело ли вам далось это решение?
Это фактически не так. Да, решение о сокращении финансирования было принято еще за год до этого.
Решение было принято для себя, да? А по факту?
И по факту тоже. Я, к сожалению, не обсуждал это толком с Алексеем, ну потому что он сидел уже в тюрьме, и там у него своя борьба. Я рассчитывал, что команда как-то больше это понимает, но я обсуждал это больше с Волковым, с Леней. Я объяснял ему причины, почему это так. В двух словах, я перестал разделять понимание, что вы делаете, ребята. Что-то не то вы делаете. Вот. А раз так, значит, все мы потихонечку расходимся. Потому что я что-то не так понимаю, но сейчас моя помощь вам не так нужна, как нужна была в России. Сейчас все находятся в одинаковых условиях. В общем, живите сами. Да? Вот. Предатели для меня был жутким таким шоком, ударом и непониманием, что же вы такое творите. Вот. Но решение о сокращении и об остановке финансирования было принято до. В результате я никак не повлиял на ФБК в связи или не в связи. Не в связи, кстати говоря, со скандалом Альфа-Гейта, не с предателями. Как было запланировано у нас финансирование, так оно и продолжалось и закончилось, в общем, как и было запланировано.
Одной из ваших претензий я прочитал, что нынешняя ФБК, вся ее деятельность основана на ненависти, а это вас не устраивает. Это так?
Не то чтобы ее быть не должно, но когда это единственная эмоция, мне кажется, она разрушающая.
А какие стратегии оппозиции могли бы быть более эффективными в нынешних условиях?
Мне сложно сказать, сам-то я не политик. Политика, понятие политика и оппозиция вне страны – это такая странная история. Да? Политика и оппозиция – это легальные действия внутри страны, а тут некому оппонировать. Кто мы здесь такие, ходим по улицам или по кабинетам, но вряд ли это имеет отношение к российской политике. Что-то другое здесь имеет место, но даже для этого другого не отыскалось сил и мудрости объединиться, договориться и, в общем, по крайней мере, не демонстрировать того ужасного поведения и скандала, который происходит в Твиттере и время от времени выливается в реальную жизнь. В общем, что-то такое бесполезное и не очень приличное происходит. Но посоветовать, что делать, я никак не могу.
Ну хорошо, а кому с кем необходимо объединиться в антивоенном и протестном движении, чтобы вышел какой-то прок от политэмигрантов?
Ну, это две разные вещи. Прекратить ругаться и позориться, и объединяться. Объединяться, может быть, и не надо. И главное, на чем объединяться, на какую тему объединяться? Тут, кстати, я согласен с ВБК, который говорит, а на чем, собственно, чего объединяться-то, вы скажите. Кстати, не очень не понимаю, кто к этому призывает, потому что нету какой-то формулировки объединяться ради чего. Политэмиграция – такая тяжелая история, да, потому что политэмигрант, он должен куда-то раствориться, он должен или стать гражданином страны, куда приехал, да, или превратиться в революционера и ждать, когда, значит, откроется финляндский вокзал и появится броневичок, на который будет, может, потом залезть, и там уже стать политиком, да, внутри страны. Или вот остаться таким вполне маргинальным существом, вполне маргинальным, потому что должна образовываться граница между политэмигрантом и местными жителями. Ну, какой смысл местным жителям, которые заботятся о своей стране, терпеть или понимать, человека, который живет интересами другой страны. И модернизация происходит от российской политики, потому что я не могу представить, может быть, есть очень ограниченное количество примеров, когда политэмигранты были как бы welcome в своей стране. Мне кажется, всегда в российской истории быстро появляется отчуждение между теми, кто остался, и теми, кто уехал. Да? Поэтому политэмигрант, если он политэмигрант, это все более и более маргинализированная фигура, просто такая судьба, которая мне не очень понятна.
Хорошо, что должен сделать Леонид Фолков и команда ФБК, чтобы вновь заговорить о них как о серьезной команде?
Смотря о чем идет речь. Да? Они могут быть медийным проектом. Они есть медийный проект, но поскольку они себя называют политиками, медийный проект оказывается политическим и теряет репутацию по этой причине. Они могут быть расследователями, и они есть расследователи. Но расследование по поводу там, яхты или чего-нибудь еще, не то чтобы это не надо, и не то чтобы это какая-то вредная информация, просто что с этим делать дальше? Да? Я бы сейчас расследовал другое. Я бы сейчас, например, стал заниматься расследованиями о состоянии палестинских этих вот хамасовских семей. Да? Откуда у них деньги? Надо это показать и предъявить Европе, чтобы сказать: ребята, смотрите, что вы делаете, кого вы кормите, кого вы здесь у нас здесь в Европе растите. Вот это, мне кажется, гораздо более актуальная информация, опять, с моей колокольни. Что делать как команде ФБК, я не могу сказать, и как-то и не смею даже говорить. Хотят они делать расследование, пускай делают. У меня есть некоторый эмоциональный навес, но эмоции – это эмоции. У меня нет претензий к тому, что ФБК хочет быть политиками. Вообще никто не запрещает им ссориться, ругаться и искать компромат на конкурентов. Да? Мне это не близко. Что в этом какого-то противозаконного? И я сомневаюсь, что это близко к какому-то большому количеству людей. Но вдруг я ошибаюсь, вдруг в этом есть какая-то ценность, которую я пока по глупости не знаю.
Я беседовал с предпринимателем и меценатом Борисом Зиминым. С вами был Мумин Шакиров.